Для нас это время особо важно. Особо важно. Почему? Потому что прекрасно понимаем, что то, что мы сегодня, в этот субботний день, особым образом держим в своих руках, является нашим хлебом, да? Хлебом, который помогает нам иметь силы духовные, помогает нам держаться того намеченного курса, который проложил в свое время Господь Иисус Христос. Я вот так смотрю, анализирую все. Вот все, в чем мы нуждаемся, все, в чем мы нуждаемся, мы все это от Господа получаем. Вы видите, да? Интересно, а получает ли Господь от нас то, в чем Он нуждается? И вопрос, а в чем Он нуждается, когда смотрит на нас? Я однажды услышал молитву одной старой верующей женщины, пожилой. Она стояла на коленях своих, плакала и говорила Господу такие слова: «Господи, научи меня любить Тебя так, как Ты любишь меня. Научи». Я думаю, это самое-самое необходимое, то, что Господь может получить от нас. Господь нуждается во взаимности. Он нуждается в том, чтобы получить от нас ту самую любовь, которую Он возлюбил нас. Его любовь была выражена на деле, и апофеоз этой любви, апогей этой любви, он был явлен на Голгофском кресте. На глазах у всех тогда глазеющих людей наш Господь истекал кровью, наш Господь демонстрировал свою любовь потерей собственной жизни ради того, чтобы мы с вами жили, ради того, чтобы еще многие люди, услышав от нас эту весть, могли бы жить вечно. Тут вот в Священном Писании я еще раз обнаружил для себя одну очень интересную историю. Она записана в Евангелии. Так, извините. Она записана в 8 главе Евангелия от Матфея. Да. Здесь есть очень много интересных вещей вообще в этой главе. И самой первой историей, которая обозначена в этой 8 главе, она связана с человеком, который к народу Божьему не имел никакого отношения. Мало того, он был поработителем. Мало того, он был угнетателем, представителем народа, который был угнетателем народа Божия. И вот этот человек в один прекрасный день встретился с Господом Иисусом Христом. И я хотел бы, чтобы мы сейчас эту историю прочли и проанализировали бы внутри сердца нашего и поняли бы, чего от нас ожидает Спаситель. «Когда же сошел он с горы, за ним последовало множество народу». Как вы думаете, кто этот народ? Еврейский народ, да? Народ, который себя считал народом Божьим. Последовало множество народу. И вот подошел прокаженный и, кланяясь ему, сказал: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: «Хочу, хочу, очистись». И он тотчас очистился от проказы своей. И говорит ему Иисус: «Смотри, никому не сказывай, «Пойди, покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей, во свидетельство им». Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Иисус говорит ему: «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал: «Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает». Услышав сие, Иисус удивился. Вообще, можно было Иисуса чем-то удивить? Он пришел, он видит это все. Вы посмотрите. «Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним». А за ним кто шел? Еврейский народ за ним. Множество народа. Он повернулся и сказал идущим за ним: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры». Вот у меня в связи с этим вопрос. А что сделал такого этот сотник, что Иисус удивился? Что в этом удивило Иисуса? Скажите, что Иисус Христос увидел такого, что Он обратил внимание на эту веру этого сотника? То, что этот сотник сказал, что «я кому повелеваю, он делает, и ты скажи, и сделается», да? В этом была вера этого сотника.
Он сказал, что он сам подневольный, но он говорит, а Бог какую власть имеет, когда он может просто сказать, чтобы исцелить.
Да, то есть, вот в этом была вера. А в чем? В чем было проявление вот этой глубочайшей веры этого человека, что Иисуса это удивило? То, что скажет Христос, то и будет. Он веровал в это.
А по-моему, Владимир Николаевич.
Да.
По-моему, там же в Иисусе они сказали, представили сотника, старейшины сказали, по сути, что
он расстрелял.
Он для нас хорошего. Он разделял поручение людей, по сути. Он сам с ними, он веровал, что будет Мессия. И он верил, что Иисус есть Мессия.
Ну, верно. Что тут сказать? Это действительно верно. Но чему удивился Иисус? Вы не ответили пока. А? Где он сказал: ты Бог, ты царь, где?
Сотник говорит, что скажи только слово.
Скажи только слово.
Он не иудей, да.
Он любил своего слугу. Это все правильно. Но чем он удивил Иисуса? Чем он его удивил? Что Иисус повернулся к людям весьма удивленный.
Чтобы я недостоин.
Вот оно.
Что недостоин зайти.
Я человек недостойный, чтобы ты зашел под крышу моего дома. Посмотрите, это как надо относиться к Иисусу, чтобы себя так унизить. Вот это удивило Иисуса, что Он не будучи членом народа Божия, так относился к нему, что ни один из членов народа Божия не видел в Иисусе того, перед которым он считал бы себя таким недостойным. И Иисус повернулся к народу и сказал: «Посмотрите, я в народе своем не нашел такой веры». Если вы прочитаете Священное Писание, вы увидите очень много случаев, когда люди веровали, Иисус сказал, сделали, и в народе было очень много проявлений того, что доверяли Его Слову, Его просили, Он говорил. Но вы посмотрите, в данном случае Он говорит: «Я не видел в народе такого». И я сразу вспоминаю, вы помните, мы с вами беседовали о Серафиникиянке, я уже несколько раз вот пытаюсь вернуть вас в ту проповедь, в которой я говорил об этой женщине-язычнице. Посмотрите, чего ждал Иисус от этих фарисеев, от евреев, вообще как от нации, чего Он ждал? Он не дождался того, чего Он дождался от этой язычницы Серафиникиянки, которая сказала, которую он говорит: «Нехорошо взять у детей и отдать псам». Он как бы ей говорит: «Ты вообще понимаешь, кто ты по сравнению с народом моим?» И она ему отвечает: «Да, Господи». Она говорит: «Так, Господи, но и псы едят крошки у детей». То есть... И что он, как он отреагировал, вы помните? Он говорит: «Иди, вот это слово». Понимаете? Не то, что ты веришь, что я могу исцелить. Все видели, что я могу исцелить. Но нет, он говорит: «Вот это слово». Очень важно. Смирение, унижение, понимание, кто перед тобой стоит и кто ты. И вот здесь с этим сотником произошло то же самое. Все видели, что Иисус исцеляет. Только что Он прокаженного освободил от проказа. Только что. Все видели, что Он обладает этой силой. Что тут не верить, а? А не в этом вера, друзья мои. Вера не в этом. Вера – это когда ты видишь Иисуса Христа, и ты понимаешь, кто Он в твоей жизни. Вот это вера. Не то, что Он может это сделать, это сделать, это сделать. Бог может сделать все. Для Него не существует препятствий, времени, обстоятельств. Он может делать исключительно все. И я это знаю, но это не говорит о том, что я обладаю верой. Вера – это нечто большее, чем понимать, что Бог может сделать все. Вера – это отношение к моему Богу. Вера – это взаимоотношение между мной и моим Богом. Народ израильский этого не мог понять, а сотник это понял. И вот это и удивило Иисуса, что Он остановился, повернулся к народу и говорит: «Я не нашел в Израиле такой веры, такого отношения к себе». Знаете, как евреям было стыдно после того, когда Он говорил эти слова: «Я не нашел этого». Это было просто удивительно, уникально. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада. Посмотрите, что говорит Иисус. Многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царствии Небесном. А сыны царства извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. Кому Он говорил эти слова? Народу своему говорил эти слова. Почему? Потому что народ знал своего Бога. Народ обладал и богослужениями, и вероучениями, и жертвоприношениями, и святилище там было, и Иерусалим там был, и все там было. Не хватало одного. Пришел Мессия, Он говорит, пришел к своим, и свои его не приняли. Поэтому он говорит, многие придут с запада и с востока. Но вы представляете, где Израиль? Вот Средиземное море, вот здесь Израиль. Да? Вот здесь Иерусалим. Вот здесь пустыня Аравийская. Да? Вот здесь Персидский залив, Тигр и Евфрат. Да? Вот. Он говорит, многие придут с запада и с востока. Куда придут? В святилище придут, в центр придут. Скажите, а кто эти, которые с востока придут? Вот Иерусалим, многие, говорит, придут с запада и с востока. Скажите, а кто эти, которые с востока придут? Это мы с вами. Но мы не совсем с севера. Еще не было на севере ничего. И в библейском контексте с севера приходит только зло. В библейском контексте. Мы будем с вами изучать книгу Даниила, мы там это увидим с вами. Весь мир. Да, придет. И найдут спасение. Найдут спасение. А сыны, дети будут извержены вон. Как страшно звучат эти слова. А сыны царства, они уже этим царством обладают. У них уже все есть. Представляете, а сыны царства извержены будут в тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. И сказал Иисус сотнику, иди. Смотрите, что он говорит. И как ты веровал, да будет тебе. И выздоровел слуга его в тот час. Насколько ты сильно веровал, пусть настолько сильно будет отклик на эту веру. Видите, как интересно все складывается. Иногда не так, как мы думаем, иногда не так, как мы ожидаем. Мы иногда с вами бываем такими уверенными, что мы здесь, у нас уже все в кармане, друзья мои. И нам кажется, что мы люди очень верующие, но мне постоянно хочется народу Божьему заявить, и прежде всего себе заявить о том, что такое вера. Вера – это не просто то, что Бог есть. И то, что он всемогущ, это уже неопровержимый факт. Все люди об этом знают, и все люди так веруют. Но чего не достает? Не достает тех самых отношений, о которых мечтает наш Бог. А вот все, что он нам в жизни дает, вот мы просим, он дал, мы просим, он дал. Понимаете, мы просим, он... Возьмите. Он у нас просит одного. Ответьте мне на мою любовь своей любовью, которая будет выражена не в чувствах, Господи, как я отвечу на твою любовь, я же должен обнять как-то тебя. Не в этом любовь. Любовь не в этих чувствах, а любовь вот в этом принципе, который ожидает Бог. Любовь в служении Ему. Любовь в самоотдаче. Стоит два человека перед Господом, и Господь в обоих нуждается. Но скажите, какой из них принесет Господу больше вот этого морального, психологического удовлетворения? Тот, который скажет Господи, подожди, сначала я, потом ты. Или человек, который скажет, Господи, сначала ты, потом я. А? Если вы как мама подошли к своему сыну, или как отец подошли к своему сыну и сказали, сынок, сделай мне вот это и это. А сынок говорит, подожди, мама, я сначала сделаю то, что мне нужно, потом ты. А другой сынок скажет, мамочка, я оставлю все свои дела ради тебя, чтобы ты у меня была на первом месте. Скажите, пожалуйста, кто из детей принесет вам больше удовольствия, удовлетворения? А? Конечно, почему? Потому что вы сразу вспомните, что вся та любовь, которую вы излили, она вам, к вам вернулась вот в такой форме. А второй сын, он, может быть, сделает тогда, когда уже не нужно будет ничего делать. Да, вы ради приличия скажете «спасибо, сынок», «спасибо», но внутри не будет того удовольствия, того удовлетворения от этого. Почему? Потому что мама думала, когда-то ты лежал беспомощный в колясочке, и мама не думала «сначала я, потом ты», да? Правда? Мама не думала, сначала я посплю, а потом я тебя покачаю. Сначала я покушаю, а потом я тебя покормлю. Правда? Мама говорит, сначала ты поспишь, потом я посплю, если получится. Да? Сначала ты покушаешь, потом я покушаю, если получится. Так ведь? И мама в конце концов ожидает что? Ответной реакции. И когда она этой ответной реакции не получает, скажите что? Внутри очень больно. А ведь, друзья мои, милые мои братья и сестры, Бог нас сотворил по своему образу и подобию. Вы знаете, о чем это говорит? Это говорит о том, что Он чувствует то, что чувствуем мы. Вернее, мы с вами чувствуем то, что чувствует Он. И сотворив нас по своему образу подобию, Он жаждет, Он нуждается в проявлении любви. И самым высоким проявлением любви для Господа, это когда я говорю: «Господи, сначала Ты, потом я». Сначала Ты, то, что Тебе нужно, потом я буду смотреть то, что нужно мне, то, что нужно моей семье. Это очень серьезное дело, вот как раз-таки вот в этом сотнике, вот в этом римлянине, вот в этом человеке, который к народу Божию не имел никакого отношения, а был захватчиком народа Божия, угнетателем народа Божия. Он увидел как раз того человека, который пришел с запада, да? С запада. И вошел в Царствие Небесное. И за собой он видел огромную толпу глазеющих детей своих, к которым он повернулся и сказал: «Вот, смотрите, что такое настоящая вера и каких отношений с собой я ожидаю». Я хочу, чтобы вы открыли первое послание апостола Иоанна. Здесь им записаны удивительно интересные слова. Смотрите, 3 глава. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Вы посмотрите, сколько глубины в этой фразе. Посмотрите, какую любовь оказал к нам Бог, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. А при чем тут любовь? Он излил на нас любовь, потому что понимает, что единственным качеством, которым дитё может отблагодарить своего Небесного Отца, это что? Это взаимная любовь к своему родителю. И проблема заключалась в том, почему Иоанн обращается к еврейскому народу и говорит: «Мало только называться детьми Божьими, надо ими быть». Мало только произносить «я еврей», «я адвентист», надо быть детьми Божьими. А быть – это означает что? Действовать, делать то, чего ожидает от нас Господь. И еще раз повторюсь, самым великим делом, который мы можем проявить с точки зрения нашей, детей Божьих, по отношению к Богу, это ощущать Его вот это неизмеримое ни с чем величие и нашу неизмеримую ни с чем греховность, чтобы дать Ему возможность нас спасти. Бог не может спасти гордое. Бог может спасти смиренное. Бог может спасти раскаянное сердце. Бог не может спасти каменное сердце. Бог не может спасти тщеславие, самомнение, гордость. Бог может спасти смирение, мягкость и аккуратность в своих отношениях с Ним. Это Он увидел в этом сотнике. Именно это Он увидел в этом сотнике. И как же Он все это хочет увидеть во мне? Во мне, в каждом из вас. Мои милые братья и сестры, мне бы хотелось в конце этого 2012 года призвать всех нас, в первую очередь себя самого, к тому, чтобы мы научились любить нашего Бога так, как Он любит нас. Чтобы мы ответили нашему Богу той любовью, которую Он возлюбил нас, показывая эту любовь нам, показывая, ожидая от нас этого отношения к себе. Пусть Господь благословит всех вас в новом, в 2013 году, некоторые число 13 не любят, а я люблю. Вот. Да. В 2013 году, я 13 числа родился, поэтому я спокойно к этому отношусь. У меня не было, слава Богу, еще ни одного несчастливого дня в этот день. Вот, в 2013 году пусть Господь всех, каждого облагодетельствует вот этим качеством, чтобы любой человек, входящий в нашу церковь, в нашу общину, сразу это понял, что здесь собраны дети Божии, которые не просто называются, а которые есть таковые, которые являют собой эту любовь Бога. Давайте возьмем это направление и будем двигаться в этом направлении, чтобы Господь смог это осуществить. Аминь. Помолимся.